Leave the CV treaty.
Сказал я Абдехопс Хефер. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомила Мария Салычева. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Деятели культуры просят российского президента Владимира Путина не оставаться на третий срок и не нарушать Конституцию. В Москве в пятую годовщину штурма на Дубровке прошли траурные мероприятия памяти жертв теракта. МВД Великобритании представило тревожный доклад об ошибках в миграционной политике властей страны. Группа деятелей культуры просит российского президента Владимира Путина не оставаться на третий срок и не нарушать Конституцию. Это обращение к главе государства составили в ответ на письмо Зураба Церетели, Никиты Михалкова и еще нескольких человек, которые от имени творческой интеллигенции попросили Владимира Путина не покидать свой пост. Среди тех, кого возмутило послание Церетели и Михалкова, актеры Олег Басилашвили и Сергей Юрский, художник Юрий Аввакумов, драматург Александр Гельман, культуролог Мариетта Чудакова. Сбор подписей продолжается, и авторы нового обращения к президенту надеются, что его также опубликует российская газета. Над этой темой сегодня работала моя коллега Любовь Чижова.
Письмо от имени 65 тысяч художников, живописцев, скульпторов, графиков, мастеров декоративно-прикладного, театрально-декорационного и народного искусства призывает Владимира Путина продолжить столь важную, по мнению авторов, для страны президентскую работу. Они благодарят главу государства за постоянную поддержку отечественного искусства и мудрую государственную политику и просят учесть мнение десятков тысяч художников о необходимости его пребывания на президентском посту и после 2008 года. Это письмо возмутило актеров Олега Басилашвили и Сергея Юрского, культуролога Мариетту Чудакову, писателя Александра Гельмана и многих других. Актер Алексей Девотченко назвал тех, кто подписал письмо президенту с просьбой не уходить, утомленными подобострастием коленопреклоненными мужчинами, а писатель Виктор Ерофеев вызвал на телевизионную дуэль президента Российского фонда культуры Никиту Михалкова, которая состоялась в эфире программы НТВ «К барьеру». Итоги программы активно обсуждаются в интернете. Виктор Ерофеев, назвавший послание к президенту унизительным, одержал сокрушительную победу над Никитой Михалковым. В ходе программы известный кинорежиссер, в частности, сказал:
«Я не очень понимаю, чем вызвано такое раздражение и такая реакция, в том числе и господина Ерофеева. Я считал и считаю, что каждый человек имеет право писать любые письма и подписывать их. Это личное дело каждого. Но уж коль я вызван для того, чтобы дать ответ, я уважаю законы демократии, с удовольствием дам ответ. Хотя считаю, что все это, в общем, по большому счету, яйца выеденного не стоит». Это письмо подписано 3 месяца назад. К сожалению, оно опубликовано сейчас. Я не знаю, почему.
Далее Виктор Ерофеев спрашивает Никиту Михалкова, значит ли это, что он снимает свою подпись?
«Я не снимаю. Сегодня я бы, конечно, не подписал, когда вопрос решен. Это письмо было написано тогда, когда была надежда и возможность об этом говорить. Сейчас это письмо просто опоздало на 3 месяца, даже больше. Не я был его инициатором, поэтому, когда его напечатали, тогда напечатали».
На вопрос, почему он подписал это письмо, Никита Михалков ответил:
«Я просто считаю, что мы еще не окрепли внутренне. Мы – это наша с тобой страна, дорогой. Нарушая эту вертикаль власти или же допуская к этой вертикали противоборствующие стороны, мы все время будем вот этих людей, которые здесь сидят или у телевизоров, мы все время будем их ставить перед опасностью проснуться однажды, думая, что они живут в старой стране. А жить в новой, еще неизвестно какой, я бы этого не хотел. Мы уже довольно много этого переживали».
С позиции Никиты Михалкова категорически не согласны деятели российской культуры, которые написали свое новое обращение к президенту Путину с просьбой не оставаться на третий срок. Культуролог Мариетта Чудакова говорит о письме 4 и объясняет свое желание написать президенту.
«Честно говоря, полагаю, в моем отношении нет ничего оригинального. Я думаю, что совершенно подавляющее большинство нормальных людей в России считает, что все-таки так уже кланяться в пояс и умолять, вы наши отцы, мы ваши дети, но это все-таки вот для России какой-то пройденный этап, что мы без вас пропадем, ну, это как-то уже смехотворно несколько, я бы сказала. Ну, и вообще раболепие никогда, собственно, не было достоинством. Ну, и по сути дела, конечно, такие спокойные призывы нарушать Конституцию, они, конечно, производят впечатление, когда это образованные люди, занимающиеся творчеством, делают. Ну, довольно печальное впечатление.
О чем вы просите Владимира Путина?
Можно сказать очень кратко. Не прибегать ни к каким ухищрениям для того, чтобы каким-то образом остаться во главе государства. Выполнить то, что Конституции нашей предложено и закреплено в ней. В общем, дать возможность состояться, по-видимому, свободным выбором. Хоть мы это прямо не пишем, но подразумевается свободным выбором, который по Конституции предложен. Вообще надо, наконец, становиться на демократическую дорогу, а не непонятно какую. Со многим я не согласна. Прежде всего с тем, я все-таки считаю, что это вина президента, если на глазах понижается градус, так сказать, гражданской активности людей. Он за несколько лет, по моим представлениям, понизился очень-очень резко. То есть люди потеряли полностью веру, что в их собственной стране от них что-то зависит. Я считаю, это вина власти.
Говорила Мариэтта Чудакова. Среди тех, кто просит Путина не нарушать Конституцию, известный актер Олег Басилашвили. Вот что он сказал «Радио Свобода».
Письмо, подписанное председателями творческих союзов, я так полагаю, что когда человек пишет письмо, он ставит собственную подпись, но не говорит, что за его спиной стоят сотни тысяч работников подведомственного ему союза. Ни Церетели, ни Михалков не имели права высказываться от имени всех, потому что люди разные, у каждого есть свое мнение. У кого-то совпадает с их мнением, мнение, собственно, у кого-то и нет. Мне кажется, что это письмо в какой-то степени отбрасывает нас куда-то в тьму Средневековья, в 15-16 век, когда народ коленопреклоненно умоляет властителей не оставлять их. Даже в какой-то опере есть подобная сцена. Сейчас у нас на дворе 21 век. Существует система выборов. Если она честно проводится, то народ высказывается в пользу того или иного кандидата на пост президента. Мне кажется, что подобная просьба ставит самого президента в крайне неловкое положение. И не только Никиты Михалкова и Зураба Церетели, но и просьбы вот людей, инспирированных в Магадане, во всех городах России, люди коленопреклоненно просят. Мне кажется, это просто стыдно и позор какой-то. Что же наш народ не может из своей среды выдвинуть несколько талантливых политических деятелей? Но это же неправда. Сам президент встает в очень неловкое положение. Президент является гарантом Конституции Российской Федерации. Он неоднократно заявлял о том, что он не собирается нарушать Конституцию и оставаться на третий срок. Призываем гаранта Конституции нарушить эту Конституцию. Нарушай закон, только останься. Позвольте, по-моему, существует статья определенная, по которой подобные призывы к изменению Конституции караются.
Сбор подписей под письмом президенту и послание редактору «Российской газеты» с просьбой его опубликовать продолжается. Комментируя обращение к президенту, подписанное Никитой Михалковым и Зурабом Церетели, известный блогер, писатель Леонид Каганов разместил в своем дневнике стихотворное послание президенту от лица трудящихся. Но так как письмо содержит ненормативную лексику, мы не можем его процитировать. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве прошел митинг в память о жертвах теракта на Дубровке. Сегодня исполнилось 5 лет со дня штурма театрального центра. Причиной бунта в кировградской колонии для несовершеннолетних стали бездействие и непрофессионализм сотрудников. К такому выводу пришла областная прокуратура. Президиум Верховного суда России оставил в силе приговор Нурпаши Кулаеву, осужденному по делу о теракте в Беслане. Центр избирком зарегистрировал предвыборный список «Единой России». Около 600 кандидатов. Я хочу напомнить нашим слушателям, что сегодня в 10 вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода», как всегда по будням, кроме понедельника, аналитическая программа «Время и мир». В числе главных тем сегодня – новый пакет санкций США против Ирана. Кто присоединился к давлению? Почему так медленно развиваются испано-российские экономические отношения? экологические последствия запуска Зарамакской ГЭС в Северной Осетии и столетие Дарвиновского музея в Москве. «Время и мир», как всегда, выйдет в эфир в 10 вечера, а повтор программы завтра в 2 часа ночи и в 10 утра по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих американских газет. И вновь вместе со мной в студии мой коллега Ефим Фиштейн. Ефим, еще раз добрый день.
И вам также.
Давайте начнем по традиции с так называемых русских тем, поскольку мы говорили об этом в 2 часа назад, когда речь шла о европейских газетах. Сейчас в американских, наверное, последуем тому же принципу. Пожалуйста, Ефим, вам слово.
Несомненно, они так или иначе касаются России. Ну вот я взял для примера сегодняшний выпуск газеты Wall Street Journal. Это авторитетнейший орган международных деловых кругов. Там я обнаружил статью Эндрю Осборна под заголовком «Победа бывшего руководителя ЮКОСа». Но, правда, подзаголовок поясняет, что речь идет не о Михаиле Ходорковском, речь идет о Платоне Лебедеве. Европейский суд по правам человека, пишет автор, постановил, что Россия нарушила права одного из бывших руководителей ЮКОСа, Платона Лебедева, когда содержала его в тюрьме до суда без необходимых правовых постановлений. Суд обязал Россию выплатить ему 10 тысяч евро или около 14 тысяч долларов компенсации. Сумма по меркам ЮКОСа небольшая, может быть, но решение принципиальное. Страсбургский суд во Франции еще не рассмотрел центральные вопросы об объективности в деле ЮКОСа, которые спровоцировали в свое время упреки международной общественности в адрес Кремля за использование судебной системы для подавления политических оппонентов и национализации крупнейшей нефтяной компании страны, пишет Эндрю Осборн в сегодняшнем выпуске газеты Wall Street Journal. «Нью-Йорк Таймс» открывается редакционной статьей о предстоящих выборах в России. «Путин наносит удар по наблюдателям», так «Нью-Йорк Таймс» озаглавил свою редакционную статью, передовицу. В ней мы читаем: «Президент Владимир Путин не пытается вообще запретить деятельность наблюдателей, тогда его намерения были бы чересчур очевидны, но он хочет ограничить численность миссий, занимающихся мониторингом, и воспрепятствовать немедленной публикации их докладов». «Мы понимаем, — пишет газета, — что присутствие иностранных наблюдателей может уязвить гордость страны. Но, очевидно, Кремль, его союзники, не хотят, чтобы кто бы то ни было слишком внимательно наблюдал за их антидемократическими происками. Правительство Путина, где преобладают бывшие сотрудники КГБ, называют мониторинг вмешательством во внутренние дела. Мы же называем мониторинг разоблачением нарушений, а именно в этом и состоит обязанность ОБСЕ». Эта редакционная статья в «Нью-Йорк Таймс» является как бы дополнением к комментарию Криса Чиверса на ту же тему. Комментарий можно обнаружить на внутренних страницах той же газеты. Вот что он пишет. «Предложение, распространенное Россией в качестве документа с грифом «конфиденциально» в Венской штаб-квартире Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, предусматривает, что наблюдателям запретят выступать с какими-либо публичными заявлениями о действиях государства в отношении выборов в течение нескольких дней после голосования. Эти предложения в комплексе сильно затруднят деятельность дочернего органа ОБСЕ, который и осуществляет мониторинг выборов. А между тем, выборы, которые состоятся в России в начале декабря, будут исключительно важными. Эти предложения Москвы являют собой очередную попытку Кремля добиться пересмотра стандартов государственного управления и международного сотрудничества, которое он принял после распада Советского Союза. Так считает Крис Чиверс из газеты «Нью-Йорк Таймс». Все, что я до сих пор привел, Саша, довольно односторонне. Хочу предложить вам и другую сторону. И, если вы не возражаете, как ни странно, она принадлежит перу Збигнева Бжезинского, который в России славит чуть ли не первейшим русофобом. Он дал интервью в последнем номере американского еженедельника Foreign Policy, появилось это интервью. И вот что он отвечает на вопрос, следует ли Америке опасаться Владимира Путина. «Нет, — говорит Бжезинский, — я не думаю, что Запад должен опасаться Путина, даже если он выглядит не самой привлекательной фигурой. По сути, он является российским самодержцем в эпоху существенной трансформации геополитической позиции России. Запад должен четко определить свои интересы и стремиться твердо к их реализации». Вот что говорит Збигнев Бжезинский в последнем номере журнала Foreign Policy.
Спасибо, Ефим. Я напомню еще раз слушателям. Ефим Фиштейн познакомил нас с свежими статьями в американских газетах, посвященными России. Мы продолжаем «Время свободы». Одна из главных российских тем сегодня печальная. В Москве прошел митинг в память о жертвах теракта на Дубровке. Сегодня исполнилось 5 лет со дня штурма театрального центра. 23 октября 2002 года в результате захвата театрального центра и последовавшей за этим операции по уничтожению боевиков погибли 130 человек. Всего в заложниках на Дубровке были 912 человек. Сегодня на месте тех событий побывал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Утром сотни москвичей пришли к театральному центру на Дубровке, чтобы почтить память жертв террористического акта, совершенного 5 лет назад. На фасаде здания власти установили мемориальную доску в виде театрального занавеса с именами всех погибших. Рядом были развешаны фотографии тех, кто не выжил в те трагические дни. Люди возлагали цветы на ступеньках комплекса, там же ставили свечи и оставляли игрушки. Площадь перед театральным центром по периметру оцепила милиция. На входе были установлены металлодетекторы. Детекторы, а у здания дежурили кареты скорой помощи. Митинг начался в 10:15 утра реквиемом. Затем к микрофону подошла сопредседатель организации «Норд-Ост» Татьяна Карпова.
Трудно осознавать, что для нас этот день всегда останется 26 октябрем 2002 года. Время не лечит, оно для нас остановилось. Поверьте мне, матери, также потерявшей здесь своего сына. После того, как был осуществлен штурм по спасению заложников, вы, бывшие заложники, вперемешку с трупами валялись на этих ступеньках. Кому-то повезло больше, кого-то отвезли в стационары, кого-то запаковали в страшные целлофановые мешки. Я благодарю всех тех, кто помогал спасать людей.
После завершения вступительной речи Татьяны Карповой организаторы митинга показали собравшимся документальную хронику тех дней. Кадры, снятые внутри театрального комплекса и снаружи, когда шла спасательная операция. Почтить память погибших во время теракта пришли общественные деятели и политики. Депутат Госдумы Иосиф Кобзон, депутат Мосгордумы Сергей Митрохин, лидер запрещенной национал-большевистской партии Эдуард Лимонов, бывший премьер-министр Михаил Касьянов, бизнесмен и политик Валерий Драган. Известный адвокат Игорь Трунов представляет большую группу потерпевших во время теракта на Дубровке. Он пытался собравшимся на митинге людям, в первую очередь журналистам, пояснить, какова позиция защиты, которая теперь рассчитывает исключительно на Европейский суд.
Все наше сообщество волнует, конечно, не то, виновны или невиновны террористы, а потому что они все погибли, а волнует совершенно другой вопрос. Вопрос гибели большого количества людей.
Общественная организация «Норд-Ост» добивается справедливого и беспристрастного расследования теракта и обстоятельств операции по спасению заложников. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Согласно официальным данным, Мордовия до сих пор не сталкивалась с, можно сказать, уже общероссийской проблемой. Проблемой обманутых соинвесторов строительства жилья. Однако эта проблема в республике существует, в чем убедился корреспондент «Радио Свобода» в Саранске Игорь Телин.
И представить не могли молодожены Скобина, какой проблемой обернется для них подарок, сделанный родителями на свадьбу – собственная квартира. В дом-новостройку в юго-западном микрорайоне столицы Мордовии они вселились, даже не дождавшись его сдачи. Настолько велико было желание жить самостоятельно. Вода и электричество в первое время здесь были. Не был подключен только газ, и молодожены обходились электрической плиткой. Газ обещали подключить в самое ближайшее время. Но вместо этого 1 сентября в доме отключили и воду, и электричество. Нет отопления, при том, что сейчас в Саранске по ночам температура воздуха приближается к нулю. По квартире ходят в куртках и пальто, спят в спальных мешках. Единственное место, где можно набрать воды – подвал дома.
Воду берем из подвального помещения. У нас все жильцы стирают, приносят воду домой из подвального помещения и стирают, как могут постирать чуть-чуть себе белье. Вот постирал белье, вот очень мало здесь белья, только для себя. Носки да полотенца, кое-какое необходимое белье.
Никольские, Скобина и десятки других семей стали обманутыми дольщиками, которые вложили в строительство квартир в доме на улице Комарова большие деньги. Один квадратный метр здесь по договору стоит 20 тысяч рублей. Генеральный подрядчик – предприятие «Спецмонтаж Наладка». Гарантировал сдачу дома в начале марта. Но дом не сдан и по сей день. Здесь не оборудованы коммуникации и инженерные сети. В апреле глава Мордовии Николай Меркушкин в Нижнем Новгороде Белгороде принимал участие в совещании, которое в формате видеоконференции провел первый вице-премьер правительства России Дмитрий Медведев и с гордостью сообщил, что республика оказалась в числе всего 3 российских регионов, где не было допущено ситуации с обманутыми дольщиками. Мягко говоря, глава региона несколько лукавил. Таковые есть. И они очень активно пытались обратить внимание властей на свои проблемы.
Сколько раз ходили, нас только там кормят обещаниями. Придут, посмотрят, да, нежилое помещение-то у вас, нежилое. Ну, мы придем еще посмотрим. Ну и все. Ой, я считаю, это измывательство над нами. Измывательство.
Семья Дудаладовых вселилась в новую двухкомнатную квартиру в этом доме в марте. В прошлом году решили улучшить жилищные условия, вступив в долевое строительство. Выбрали предложение, руководство подрядной организации гарантировало сдачу дома в начале весны. В конце минувшего года Дудаладовы продали свою однокомнатную квартиру и вложили почти 1,5 миллиона рублей в строительство. Договорились с покупателями, которые покупали их квартиру, что поживут пару месяцев до марта, тогда и выйдут. Выехали. Жильцам сейчас отсутствие услуг объясняют большими долгами, которые подрядная организация накопила перед поставщиками. К тому же, как выяснилось, коммуникации подсоединены не так, как положено, из-за чего могут произойти аварии. Сейчас дольщики собирают деньги, чтобы самостоятельно за счет собственных средств устранить все недоделки. Но если учитывать, что почти каждая семья занимала, перезанимала деньги и брала кредиты, причем не один, то найти дополнительно по 20-30 тысяч рублей – большая проблема. Но люди стараются.
Сейчас мы в трудном положении, потому что фактически предъявить претензии, кроме нас самих, наверное, спецмонтаж наладки некому. А дом не достроен. А мы, как жильцы этого дома, будущие, хотелось бы верить, что мы все-таки здесь жить будем, готовы собраться деньгами на достройку этого дома. Мы готовы как бы заплатить деньги, готовы со своей стороны личным участием по бумагам принимать участие в этом процессе. Мы бы хотели получить просто собственность, хотели получить свои квартиры.
Закономерный вопрос, почему этим не занимается подрядная организация? Ведь именно она должна устранять все недоделки. Но дело в том, что в отношении спецмонтаж наладки начата процедура банкротства.
Их организация, я так понимаю, будет продаваться на аукционе, выставлена с молотка. И мы боимся просто, что наши квартиры будут проданы с молотка, с аукциона, и все. Мы останемся без денег, без жилья и без всего. Вот этого мы боимся.
И это беспокойство вполне обосновано. У жильцов нет ни прописки в этом доме, ни документов о праве на собственность. И люди боятся, что их дом может быть просто продан в погашение долгов предприятия спецмонтаж-наладка. Конечно, через какое-то время им вернут деньги, но именно те, которые они заплатили год назад, а не столько, сколько сейчас реально стоят их квартиры. С учетом роста цен на жилье разница огромная. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Хочу еще раз напомнить слушателям, в 9 вечера по московскому времени в нашем эфире программа «Поверх барьеров». Сегодня в числе главных тем «Мир оперетты», воспоминания артистов, музыкантов, историков, «Московский гламур», передача об эстетике новых русских, а также в рубрике «Мои любимые пластинки» американские каторжные и тюремные песни. «Поверх барьеров» повторяется в эфире «Радио Свобода» завтра в 14 часов.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18:30. Основные новости этого часа коротко. В Москве прошел митинг в память о жертвах теракта на Дубровке. Сегодня исполнилось 5 лет со дня штурма театрального центра. Причиной бунта в кировградской колонии для несовершеннолетних в Свердловской области стали бездействие и непрофессионализм сотрудников исправительного учреждения. К такому выводу пришла областная прокуратура. Президиум Верховного суда России оставил в силе приговор Нурпаши Кулаеву, осужденному по делу о теракте в Беслане. Несколько потерпевших пытались добиться отмены приговора и пересмотра дела. Аналогичная жалоба подана в Европейский суд по правам человека. Центр избирком зарегистрировал предвыборный список «Единой России», около 600 кандидатов. Верховный суд России отменил прежнее решение суда низшей инстанции о законности строительства делового комплекса «Окта-центр» в Петербурге. Материалы этого нашумевшего дела направлены на новое рассмотрение. В Лиссабоне открылся саммит ЕС-Россия. В преддверии саммита правозащитные организации призвали лидеров ЕС поднять вопрос о заметном ухудшении ситуации с правами человека в России. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт и глава палестинской автономии Махмуд Аббас проводят переговоры в Иерусалиме. Это очередная попытка сторон согласовать проект совместного заявления о мире, которое должно быть представлено на международной ближневосточной конференции. Турция не потерпит новых нападений курдских боевиков, предупредил президент страны Абдулла Гюль. Турецкая авиация и артиллерия наносят удары по позициям курдских боевиков как на границе с Ираком, так и по их базам в Северном Ираке. На границе сосредоточен крупный контингент турецких войск. Число жертв лесных пожаров в американском штате Калифорния возросло до 14. Сгорели более 1500 домов. Группа представителей российской творческой интеллигенции подвергла критике своих коллег, призвавших президента Владимира Путина остаться на своем посту на третий срок. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Напоминаю, сегодня 26 октября.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
26 октября 1976 года. Гость недели – скульптор Эрнст Неизвестный, недавно покинувший Советский Союз. Беседу ведет Владимир Юрасов.
Вы в Советском Союзе занимали видное положение. Чем, скажите, объяснить, что вы решили покинуть Советский Союз и уехать за границу?
Уехать я решил в силу следующих причин, что окончательно убедился, общество стремится к гомогенности. У меня было много заказов перед отъездом. Эти заказы меня творчески не удовлетворяли, давали много денег, но основная масса моего 20-летнего труда, мои распятия, мой проект «Древо жизни» не могли видеть свет. Я уехал. Возможно, у меня есть шанс сделать дело моей жизни. Монумент «Древо жизни». К сожалению, в Европе нет моды сейчас на монументальное произведение. Поэтому я сейчас приехал в Америку и надеюсь, что в Америке, как в стране, имеющей большие традиции монументальное, я смогу получить большую монументальную работу.
Это «Древо жизни»?
Да. В размерах это большая работа с лабиринтом, который символизирует 7 грехов человеческой жизни.
Это под землей?
Под землей. И 7 витков лент Мёбиуса, символизирующих вечность, которые свелись в форму сердца. Вся эта работа должна быть примерно 150 метров.
Высотой?
Высотой, начиная с подземелья.
Угу. Чем вы объясняете, скажем, что из страны уезжают крупнейшие писатели? Солженицын, Некрасов. Вот вас, скульптора, выпустили. Мстислава Ростроповича.
Но вот что касается людей моего толка, или толка Славы Ростроповича, это ведь проблема, не связанная с прямым диссидентством. Просто выясняется, что обществу не нужно, чтобы его хорошо обслуживали даже профессиональные музыканты. Почему? Это натолкается на профсоюзные интересы армии бездарных. И эта армия побеждает. Славу Ростроповича бьют все бездарные музыканты. И, как правило, человек, который не опалим желанием творчества, он опалим желанием администрировать. Поэтому он становится твоим хозяином. Ясно, что он не пускает тебя, которому нет времени заседать или делать карьеру. А кормушка одна.
Бронзовый монумент Эрнста Неизвестного «Древа жизни» был открыт в Москве в вестибюле пешеходного моста Багратион в 2004 году. Радио «Свобода», 26 октября 1976 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. У микрофона Игорь Померанцев.
Ватикан издал фолиант в кожаном переплете с документами о процессе над тамплиерами, которых 13 ноября 1307 года арестовали во Франции по обвинению в отрицании Христа, идолопоклонстве и ереси. Впоследствии они были сожжены на костре. Тамплиеры – члены католического духовно-рыцарского ордена, основанного в XII веке в Иерусалиме. Орден был упразднен в 1312 году папой римским Климентом V. Стоимость фолианта – 8400 долларов, тираж – 799 экземпляров. Один экземпляр будет подарен папе римскому Бенедикту XVI. Книга содержит документы, ранее хранившиеся в секретных архивах Ватикана. Интерес к тамплиерам возродился благодаря бестселлеру Дэна Брауна «Код да Винчи». Лауреат Нобелевской премии, американский биолог Джеймс Уотсон, покинул по собственному желанию лабораторию в Лонг-Айленде, где он проработал около 40 лет. Ранее лондонская газета «Санди Таймс» опубликовала интервью с Уотсоном, одним из основателей молекулярной генетики, в котором ученый с пессимизмом говорит о перспективах Африки. Причем причину этого он видит в том, что социальная политика по отношению к Африке основана на том факте, что темнокожие и белые обладают одинаковым разумом, тогда как исследования опровергают это. Впоследствии ученый принес извинения тем, кого его замечание могло обидеть. Благодаря деятельности Уотсона, лаборатория, где он работал, стала одним из крупнейших центров по исследованию рака. 7 сотрудников лаборатории стали нобелевскими лауреатами. Американское издательство Random House заключило контракт с бывшим премьер-министром Великобритании Тони Блэром на публикацию мемуаров, которые, по словам Блэра, будут серьезным, вдумчивым и в то же время увлекательным анализом его 10-летнего пребывания у власти. Предположительно, гонорар бывшего британского премьера составит около 10 миллионов долларов. Театр «Гатри» заказал новую пьесу лауреату Пулитцеровской премии и премии «Тони» драматургу Тони Кушнеру, автору пьес «Ангелы в Америке», «Славяне», сценария фильма Стивена Спилберга «Мюнхен» и других произведений. Пьеса, скорее всего, будет называться «Разумный гомосексуальный путеводитель с ключом к священной книге». В основе пьесы проблематика однополых отношений. Премьера намечена на 2009 год.
Рассказывал Игорь Померанцев.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Московской галерее «Дом на Щекино» открылась выставка под названием «Физкульт. Привет!» или как деревня Перемилово превратилась в Russian Olympic Village. Здесь представлены новые ироничные работы художника Владимира Любарова, навеянные подготовкой к Олимпиаде в Сочи. Рассказывает корреспондент «Свободы» Лиля Пальвелева.
Живопись Владимира Любарова легко узнаваема. 15 лет назад столичный художник поселился в далекой деревне Перемилово, и с тех пор прототипами его персонажей стали местные жители. Все мужички, как на подбор, тщедушные и неказисты, а женщины дородны до монументальности. Стиль Любарова трудно определить одним словом. Слово «лубок» первым приходит на ум, но оно не точное. Слишком уж изощренно по колориту живопись, а головокружительная игра с масштабами отгоняет всякую мысль о дотошном бытописательстве. Тем не менее, герои художника занимаются самыми обыденными вещами. Доят коров, топят печки, ходят на рынок. Но теперь вот они потянулись к физкультуре. И вот вопрос автору.
Ваши герои совершенно не спортивного склада. Почему это вдруг они решили заняться спортом?
Это я их заставил, честно говоря. Я вообще люблю, когда человек делает что-то, может быть, даже не свойственное ему. И таким образом я что-то могу раскрыть в нем то, чего я не могу раскрыть, когда он занимается обычным своим, допустим, делом. И спорт, может быть, дает какую-то возможность чуть-чуть им передохнуть в жизни. Женщины заводили в большей степени, чем мужчин, потому что они вообще активнее у меня в деревне. Вообще деревня на них держится.
Да, я помню вашу работу под названием «Ласточка», где мужик сидит на кровати, а вот его жена изображает эту самую ласточку.
Совершенно верно. Это были зачатки, кстати говоря, вот этой серии. И я где-то это все-таки подглядел. Потому что все-таки нельзя сказать, что я уже совсем все придумал. Я увидел, что женщина, она стремится к чему-то.
Какими видами спорта ваши перемиловцы, я имею в виду, конечно, с картин, а не реальных, любят заниматься больше всего?
Женщины больше всего любят играть в футбол. Вот как ни странно. Хоккей смешанный. И мужчины, и женщины играют. Ну, женщины еще у меня очень любят нырять. Потом мужчины, хотя им дается это с трудом, подтягиваются на турнике. Ну и бокс, конечно.
Об экипировке любаровские перемиловцы не слишком заботятся. В чем обычно ходят, в том и спортом занимаются. И все же у одной из героинь навязанной шапочки актуальная надпись «Сочи». Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В эфире информационная программа «Время свободы» и на очереди рубрика «Политика онлайн». У микрофона мой коллега Андрей Шароградский.
Тройное унижение. Так называет заместитель главного редактора газеты «Время новостей» Семен Новопрудский письмо известных российских деятелей культуры с призывом к Владимиру Путину остаться на посту президента после истечения срока его полномочий. Это письмо и другие выступления с подобными призывами унижают президента, полагает автор комментария, который публикует сайт «Газета.ру».
Унижает не только потому, что ему гладко льстивым, заискивающим тоном, которого физиологически не выносит по отношению к себе ни один приличный человек, приписывают огромное достижение во всех сферах жизни России. 8 лет путинского правления с точки зрения выстраивания дееспособной и прочной власти, то есть власти, принципиально не зависящей от личности главного начальника, потеряны для страны. Тут даже моральным лидером не останешься, ибо не может моральный лидер разруливать бесконечные грязные конфликты внутри своего окружения за власть, да за собственность. Это участь действующего президента страны, превращенная в вертикально интегрированный холдинг председателя совета директоров корпорации «Кремль».
Эти выступления унижают и просящих, подчеркивает Семен Новопрудский.
Не только потому, что всякая лесть такого рода унизительна для того, кто льстит. Призывая президента нарушить закон, они тем самым дают право нарушить законы своей страны и себе, и в отношении себя.
Униженный, наконец, оказывается вся страна, делает вывод Семен Новопрудский.
Мы выглядим как страна людей, у которых нет собственной головы на плечах, готовых переложить все заботы о будущем на одного единственного человека. Но даже если бы он действительно был политическим гением, даже если бы все, что говорит наша официальная пропаганда про достижения России и якобы ядерно поднявшееся к ней уважение в мире, было бы правдой, и тогда нельзя унижать себя, страну и своего любимого президента подобными просьбами-требованиями. Страна, не желающая неспособная жить по своим законам, это не страна. Общество – не общество, народ – не народ. Путин достаточно молод и полон сил. У него есть прекрасная и абсолютно законная возможность баллотироваться в президенты через срок. Он такой же гражданин, как и мы с вами. Хотя боюсь, что если такой же, он все-таки согласится на унижение.
С такой парадоксальной, на первый взгляд, концовкой статьи Семена Новопрудского на сайте «Газета.ру» перекликается и высказанное в студии «Радио Свобода» мнение драматурга Александра Гельмана, одного из авторов ответного письма Путину, письма с призывом покинуть свой пост в будущем году.
Мне кажется, что все же дело в целом в той атмосфере, которая существует в СМИ и даже в целом в обществе. Есть ожидание и жажда культа личности. Это очень серьезная жажда, потому что в обществе нет таких сил, общественных сил, которые бы могли это пресечь или остановить. Даже если бы была свобода слова полная, свобода собраний, свобода митингов, сегодня большинство было бы за культ личности, а не против него. Таково состояние общества. Фактически остановить это, на мой взгляд, может только сам Путин. И это налагает на Путина, на президента Путина, какую-то огромную нравственную ответственность.
Политика онлайн. Андрей Шароградский.
В Москве 18:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве прошел митинг в память о жертвах теракта на Дубровке. Сегодня исполнилось 5 лет со дня штурма театрального центра. Причиной бунта в Кировградской колонии для несовершеннолетних в Свердловской области стал непрофессионализм и бездействие сотрудников. К такому выводу пришла областная прокуратура. Президиум Верховного суда России оставил в силе приговор Нурпаши Кулаеву, осужденному по делу о теракте в Беслане. Несколько потерпевших пытались добиться отмены приговора и пересмотра дела. Центр избирком зарегистрировал предвыборный список «Единой России», около 600 кандидатов. В Лиссабоне открылся саммит ЕС-Россия. Турецкая авиация и артиллерия наносят удары по позициям курдских боевиков, как на границе с Ираком, так и по их базам в Северном Ираке. Число жертв лесных пожаров в американском штате Калифорния возросло до 14. Группа представителей российской творческой интеллигенции подвергла критике своих коллег, призвавших президента Владимира Путина остаться на своем посту на 3-й срок.
Вы слушаете «Радио Свобода».
новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Инфляция в России с 1 по 22 октября составила 1,3%, а с начала года 8,9%, заявил вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин. Ранее сообщалось, что правительство и Центральный банк в 2007 году планировали удержать темпы роста потребительских цен в пределах 8%, и этот официальный прогноз пока не пересмотрен. Однако представители Министерства финансов, Министерства экономического развития и торговли, а также Центрального банка уже признали, что инфляция в России по итогам года может составить более 10% против 9% годом ранее. Столь значительное ускорение роста потребительских цен, как считает правительство, в основном связано с резким подорожанием основных продуктов питания в сентябре-октябре. В связи с этим, по словам Алексея Кудрина, власти уже приняли ряд решений для стабилизации обстановки на продовольственном рынке.
Эти меры, которые связаны с регулированием и дополнительным обеспечением, с одной стороны, рынка по ввозимым товарам и держать вывоз зерновых с целью обеспечения внутреннего рынка, уже дают свои результаты. Последние 10 дней темпы роста цен на продовольствие снизились в 2 раза. Вместе с тем, этих мер недостаточно. В этой связи создана межведомственная рабочая группа, которая осуществляет постоянный мониторинг цен по всей цепочке производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции.
Расследованием причин резкого роста цен на продукты питания в России сегодня занимается и Федеральная антимонопольная служба, говорит ее руководитель Игорь Артемьев.
В настоящее время в целом по стране проводится около 500 проверок силами 75 территориальных органов фактически во всех регионах. Мы сегодня пытаемся по всем основным продуктам питания в отношении локальных монополистов проследить всю цепочку роста цен на соответствующих рынках в каждом регионе. В настоящее время возбуждено 40 дел по фактам злоупотребления доминирующим положением. Пока в основном это все дела по нашей 10-й статье связаны именно с проявлениями монополизма, а не картельного сговора.
Совет Федерации России одобрил закон, предусматривающий выделение дополнительно 640 миллиардов рублей на формирование капиталов институтов развития, инвестиционного фонда, банка развития, фонда реформирования ЖКХ, корпорации нанотехнологий. По текущему курсу это более 25 миллиардов долларов. Почти половину этой суммы предоставит государственный стабилизационный фонд. Остальное составят средства, полученные государством от продажи активов нефтяной компании «ЮКОС», признанной банкротом. Главная задача развития российской экономики сегодня – это обеспечение стимулов для роста инвестиций в целях ее дальнейшей диверсификации, заявила министр экономического развития и торговли Эльвира Набиуллина. Также, по ее словам, России необходимо развивать национальный фондовый рынок, который уже демонстрирует высокие темпы роста и все в большей степени выполняет свою основную функцию, выступая источником инвестиционных ресурсов для реального сектора экономики. Объем производства легковых автомобилей зарубежных компаний в России в январе-сентябре увеличился на 73,3% по сравнению с показателем такого же периода прошлого года, более чем до 321 тысячи единиц, сообщил представитель Министерства промышленности и энергетики страны Сергей Шаронов. Их доля в общем объеме произведенных в России автомобилей, согласно его данным, составила почти 34,5%. Президент России подписал закон о дополнительной социальной поддержке семей военнослужащих, проходящих службу по призыву в рядах вооруженных сил страны. Подробнее об этом документе председатель Комитета Государственной Думы по делам женщин, семьи и детей Екатерина Лахова.
Вводится 2 новых вида пособий. Это единовременное пособие беременной жене военнослужащего по призыву, которое составляет 14 тысяч рублей, и ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву, которое составляет 6 тысяч рублей. Данный вид пособия будет выплачиваться на весь период службы непосредственно военнослужащего. Деньги в бюджете федеральном на 8, 9, 10 год у нас заложены.
Сокращение налоговой нагрузки на фонд оплаты труда в России, в том числе и снижение с 1 января 2005 года ставки единого социального налога, не привело к существенному расширению налоговой базы и уменьшению доли скрытой оплаты труда. Более того, согласно официальным данным, доля скрытой оплаты труда в России в течение последних лет, наоборот, повышалась. Если в 2004 году этот показатель составлял около 25,5%, то в 2005 он вырос примерно до 27%, оставшись на таком же уровне в 2006 году. Европейский Союз в 2008 году намерен выделить 3,5 миллиона евро на решение проблемы очередей на границах ряда европейских стран и России. В последнее время из-за низкой пропускной способности на границе России и стран ЕС образуются многокилометровые очереди, в которых стоят грузовики с товарами, предназначенными для экспорта на российский рынок. Объем экономики Китая, четвертой в мире, в третьем квартале 2007 года по сравнению с прошлогодним увеличился на 11,5%. Во втором квартале темпы роста китайской экономики составили 11,9%. По итогам 2007 года Китай по объему ВВП может выйти на третье место в мире, опередив Германию и уступая лишь Соединенным Штатам и Японии. Курс доллара на сегодня 24 рубля 85 копеек, на выходные понедельник 24,77. Евро сегодня стоит 35 рублей 45 копеек, курс на следующие дни 35,56. На международных торгах за евро дают доллар 43 цента.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Великобритании. В Лондоне только что опубликован доклад Министерства внутренних дел Соединенного Королевства о кризисном состоянии социальной сферы страны в связи с резким увеличением миграции из стран Восточной Европы. Британские ученые, как яствует из документа, грубо ошиблись в свое время, когда предсказывали число возможных иммигрантов. В последние годы их оказалось намного больше, чем ожидалось. О том, чем это обернулось для Великобритании, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
После того, как страны Восточной Европы присоединились к Европейскому Союзу, и их граждане получили право на работу в любой стране ЕС, Британию затопила волна иммигрантов. Сейчас в Британии проживает около 800 тысяч таких мигрантов. Только поляков прибыло не менее 500 000. Ежедневно в Англию абсолютно легально прибывает 700 мигрантов из Восточной Европы. Ежемесячно в Лондоне селится 10 тысяч иностранцев. Каждый третий житель британской столицы родился за пределами Великобритании. Причем эта статистика не учитывает значительную нелегальную миграцию. Министерство внутренних дел образовало специальную комиссию по анализу влияния иммиграции из восточноевропейских стран на работу социальных служб. Информация об этом была получена от муниципальных советов 41 города, а также полицейских и пожарных управлений 4 графств. В числе городов, где в связи с наплывом рабочей силы из Восточной Европы возникли особенно серьезные проблемы, оказались Шеффилд, Бристоль, Ньюкасл, Лидс, Плимут, Лестер, Норвич и Дерби. Из доклада явствует, в 5 крупных регионах страны нынешняя волна эмиграции из Восточной Европы породила серьезные проблемы в области образования и здравоохранения. Школы и больницы не справляются с наплывом новых учеников и пациентов. Вдобавок в этих регионах начался жилищный кризис. Цены на недвижимость резко подскочили. Сообщения, полученные из полицейских управлений на местах, отмечают значительное увеличение мелких преступлений в местах компактного проживания новых мигрантов из бывших соцстран. Глава полицейского управления графства Кембриджшир Джули Спенс усматривает причину преступности среди иммигрантов в отличие их стандартов поведения от принятых в Британии.
Мы осознаем это различие. Мигранты приезжают с целью впоследствии вернуться на родину или навсегда обосноваться здесь. Однако у них совсем другие стандарты поведения. Пару лет назад у нас были проблемы с иммигрантами в связи с тем, что они носили ножи. Но мы поработали в их общинах, и они, похоже, сейчас осознали, что в Британии не принято носить ножи. В связи с эмиграцией значительно возросли случаи вождения автомобилей в нетрезвом состоянии. Возможно, в их странах это и принято. Лет 20 назад у нас были сходные проблемы, так что пришлось снова заняться разъяснительной работой.
Авторы доклада рекомендуют правительству срочно принять комплекс мер по снижению конфликтов в социальной сфере. Введение языкового ценза для восточноевропейских рабочих, многие из которых не знают английского, создание курсов по преподаванию основ британского законодательства, а также помощь при интеграции в местную общину. Доклад называет необоснованными жалобы на то, что мигранты из Восточной Европы якобы перехватывают рабочие места у местного населения, соглашаясь на более низкую оплату труда. Отвечающий за иммиграционную политику заместитель министра внутренних дел Лиэм Бёрн подчеркивает неоднозначность последствий миграционных процессов.
Не думаю, что, принимая решения, мы должны прислушиваться только к голосу деловых кругов. Конечно, мы понимаем, что мигранты благотворно влияют на экономику. Благодаря им в прошлом году национальный бюджет пополнился на 6 миллиардов фунтов. Однако, на мой взгляд, мы должны учитывать весь комплекс последствий увеличения потока иммиграции. Мы отметили как экономические, так и социальные последствия миграции. И мы намерены сбалансировать их, прежде чем примем окончательное решение об изменении в будущем нашей иммиграционной политики.
Замминистра британского МВД Лиэм Бёрн. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти информационные часы программы «Время свободы». Как всегда, в 8 вечера на наших волнах итоговый выпуск «Времени свободы», который сегодня ведет мой коллега Дмитрий Волчек, и он уже присоединился ко мне в студии, чтобы самому рассказать о программе. Дмитрий, добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер, Александр. В итоговом выпуске мы расскажем о траурном митинге, который прошел в 5-ю годовщину штурма театрального центра на Дубровке, итогах саммита России, ЕС, Португалии, регистрации федерального списка «Единой России», призыве Эдуарда Шеварднадзе бойкотировать Олимпиаду в Сочи и письме, которое направили российские деятели культуры, возмущенные распространенным от их имени призывом продлить срок полномочий Владимира Путина. Завершит программу, как обычно, рубрика «Человек дня». Сегодня это Хиллари Клинтон, отмечающая свой юбилей.
Спасибо, Дмитрий. А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Ведет его Виталий Портников сегодня, а гость киевской студии «Радио Свобода» – кандидат в депутаты Верховной Рады Украины Олег Лешко. «Время гостей» повторяется на волнах «Радио Свобода» в 4 часа ночи по московскому времени. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На площади возле театрального центра на Дубровке собираются...
Двери для переговоров с Ираном остаются открытыми.
Администрации колонии пришлось забаррикадироваться в штрафном изоляторе.
Я заверяю жителей Калифорнии, что правительство США выделит необходимые ресурсы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520, 11625, 11725, 15130 и 15170.